Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. В студии ведущей программы Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Фонина.
И сегодня мы хотели бы поговорить не об отношениях России с другими странами, не о том, как воспринимают нашу страну. Мы хотели поговорить о тех проблемах, которые есть в нашей стране, причем проблемы весьма серьезные. И то, что есть отток населения из северных регионов нашей страны, я думаю, ни для кого не секрет. Но как это выражается и какие масштабы принимают, вот это решил узнать журналист «Комсомольской правды» Алексей Овчинников и отправился в угольную столицу Севера, город Воркута. Леш, мы приветствуем тебя. Здравствуй.
Здравствуйте.
Да, и надеемся, что ты расскажешь нам о том, что же происходит в этом городе и в его окрестностях. Ну, а более глобально на этот вопрос мы посмотрим еще и благодаря директору Института региональных проблем, кандидату политических наук Дмитрию Журавлеву. Дмитрий Анатольевич также с нами в студии. Здравствуйте. Итак, скажи, пожалуйста, Леш, вот я думаю, наших радиослушатели интересуют, а чем была вызвана твоя командировка? Просто решила на севера слетать?
Почему вдруг именно Воркута?
Именно Воркута. Объясняю, почему. Неожиданно новость появилась о том, что... Ну, это ерничали блогеры о том, что есть, появился в России город, где полностью решен квартирный вопрос, что квартир столько много, что, во-первых, цены упали на них, так они еще не бегают за мэром, как в других городах, дай квартиру, дай расширение жилплощади, а наоборот, пишут заявление, возьми, дорогой мэр, пожалуйста, квартиру, забирай ее в городской фонд. Вот поехал, отправился сюда посмотреть, что же на самом деле, чем вызвано. Действительно, объявлений о продаже квартир просто масса. Ну, наверное, нужно рассказать о том, что же представляет себя Воркута. Это есть некий центр города, его там за 10 минут пешком можно пройти. Вот там квартиры в этом центре, ну, там трехкомнатные 400 тысяч, 500 тысяч, вроде сначала ты не угадал получилось. Но уже на окраине, в районе железнодорожного вокзала, это 5 минут на машине через светофоры, так степенно. Там же цена снижается до 200 тысяч за трехкомнатную квартиру. Вокруг Воркуты есть так называемое Воркутинское кольцо. Это поселки, которые были построены возле шахт. Вот там ситуация гораздо хуже. Вот там на самом деле приезжаешь, едва только народ узнает о том, что тебя интересует квартирный вопрос, набегают, рассказывают, готовы отдать за квартиру за накопившиеся долги по коммуналке. Ну, плюс переоформление. И чтобы уехать, я объясню, почему они вот хотят избавиться. Сами люди, с сожалением, признают, что выиграли те, кто в свое время не успел приватизировать муниципальное жилье. То есть оно муниципальное, допустим, у кого-то осталось. Люди уезжают оттуда, северов. Ну и в этом случае говорят, мэр, дорогой, забирай. Муниципальное ваше и все. А если твое приватизированное жилье, то оно тебе такой тяжелой гирей будет преследовать, где бы ты ни находился. В Москву ты поехал, там, в Краснодар очень многие, на юга уезжают. Квартира твоя, будет изволь платить коммуналку. То есть живешь ты где-нибудь там в Москве, а квартира, ты ее там невозможно практически продать. Ну и за год там набегает 1100, что само по себе тоже неприятно.
Я смотрю, Леш, на иллюстрации к твоему материалу на сайте «Комсомольская правда» kp.ru. И некоторые поселки действительно вымерли все. И обидно, это, смотрю, дома сталинской архитектуры с колоннами, с пилястрами, с высокими этажами. Почему уезжают люди?
Ну, закрываются шахты, там все поселки, они так или иначе там являются градообразующими. То есть это все вокруг шахт. То есть выработала шахта свою.
Ну, ты пишешь, что этот процесс ускорился именно после 91-го года.
Да.
После распада Советского Союза.
Знаете, посмотреть...
Тогда в Воркута, я тебе вот твои же собственные цифры приведу, насчитывал 220 тысяч жителей.
220 вместе с поселками,
да. А сейчас 76 официально.
76, но даже в мэрии признают наличного населения где-то около 60. То есть, ну,
в 3 с лишним раза скукожили. Шахты стали закрываться, видимо, не с тем, что истощились пласты окончательно.
91-й год, там можно посмотреть, там хорошую диаграмму можно выстроить, как Воркута пребывала в числе до 91-го, это такой вот, и вот пошел знаковый такой год, когда после этого все пошло резко вниз.
Дмитрий Анатольевич, вы согласны с тем, что вот действительно этот Рубикон 91-й год был пройден, и все начало рушиться?
Потому что до 91-го года считалось, что любое производство, любая добыча всегда рентабельна по определению, да? Вот да, в каких-то вещах рентабельность выше, прекрасно, но и добытое очень дорого воркутинский уголь тоже нормально, потому что платим-то деревянными, сами рисуем, сами отдадим, а тут, оставлять людей без работы нельзя, система такой стояла. Да? В 91-м году пришли люди и сказали, так, давайте посчитаем. И выяснилось, что на Крайнем Севере в тяжелых условиях людям нужно платить больше. Физически нужно платить больше, не потому что там кто-то добрый хочет заплатить, а просто жить тяжело. Да? А пласты действительно вырабатывались, ведь ураганная добыча – это 40-е годы, а это, извините, уже 90-е. Да? И никакого желания заниматься этими шахтами нет. А старая система, которая всегда воспринимала любое производство как социальное, ее уже тоже нет. Да, это проблема всех моногородов, только в Воркуте она еще острее, потому что север, потому что условия другие, условия более тяжелые, да, из моногорода хотя бы можно уехать в областной центр, да, и надеяться куда-то, или в Москву, в крайнем случае. А это моно, не знаю, регион, да, не моногород, а монорегион.
Большая Воркута, куда, да, целый регион.
Куда ты денешься, да, оттуда уехать дороже, чем вообще ничего не делать. Да, и что, и как. А у нас ведь, вы знаете, если раньше человек, родившийся вот в таких условиях, получал льготы автоматически по праву рождения, то теперь он их также должен выслуживать, как и тот, кто приехал. Вот я это, правда, узнал не из своего института, к стыду своему, а от зрителей на одном из телеканалов.
А что значит выслуживать, простите?
Ну, вот ты должен отработать вот столько-то лет, тогда ты имеешь право на северные
льготы. Но какие-то льготы сохраняются все-таки сейчас до сих пор.
Да, по закону о северах, да, по специальному законодательству, да, которое касается вот... И поэтому для людей не очень интересно там оставаться, потому что даже те, кто работают, вопрос, куда денутся дети, где они будут после того, как выучатся. Да? Ну ладно, школу они закончат, Воркута все-таки город относительно большой. Школы там есть. Я не знаю, есть ли вуз, должен быть какой-то, да?
Есть, там, но он ориентирован, опять же, в основном на угольную.
Ну, конечно, под свою промышленность. И куда потом? Закончить угольный вуз, чтобы что? Чтобы искать...
Ну, работать на шахтах.
Если они есть. А всем же понятно, шахты, что они постоянно сокращаются.
Получается, что это объективный процесс, и Воркута обречена.
Вопрос в целеполагании. Да? Если у нас задача создать рентабельную добычу угля, то да. Если у нас задача сохранить свое присутствие на севере, то нет.
Ну, Лёш, скажи, это пожалуйста, важная, а что стратегическая задача. Сами-то люди по этому поводу думают? Они-то как свое положение оценивают? Ведь ты же общался с жителями, и с теми, кто работает, и с теми, кто находится в таком подвешенном состоянии, и с теми, кто живет в Воркуте, и с теми, кто живет, там, не знаю, 15-20 километрах от Воркуты. Вот что говорят?
Вот смотрите, особенность Воркуты в том, как уже сказали, в том, что все было ориентировано на именно угледобывающую отрасль. Так вот, если человек, вот он в школе отучился, повзрослел, если он собирается связать, вот я про нынешние времена говорю, 90-е прошли, слава богу, собирается связать свою жизнь с углем, то у него более-менее будет, то есть там зарплата около 100 тысяч, ну, у опытного шахтера 2 года уже выработка. Есть много плюшек северных, которые платят в Воркута уголь.
Подземный стаж.
Там все идет, да, досрочная пенсия, все это идет. Но в Воркуте такая же проблема, как и у других городов. То есть падение престижа рабочих профессий. То есть никто не мало кто хочет лезть в шахту, там темно, страшно. Самая маленькая глубина, по-моему, 800 метров. Вот. Все хотят, вот молодежь особенно, сидеть в теплых, уютных офисах, хорошо, и в 6 часов вечера, там, в 10 пришел, в 6 ушел, как прекрасно, перерыв на обед, а там по смене, там, ну, понимаете, что такое, тем более еще и вредное производство. И вот сейчас я вот тоже говорил с представителями Воркутауголь, не хватает очень много пустых рабочих мест, они нуждаются в них. Но молодежь, к сожалению, та, которая не хочет работать на шахтах, она уезжает, потому что деваться больше некуда.
Сейчас пока что более-менее проблема решается за счет мигрантов с Донбасса. Да,
да, шахтеров, в 2014 году.
Которые, увидев такие, в общем-то, очень невысокие цены на жилье, кстати, многие квартиры отремонтированы отлично, да,
и социалка существует, оставляют вместе с холодильниками,
и школа с бассейнами существует. Они, вот, так сказать, занимают места шахтеров на выработках.
Вот, кстати, как доказательство, что действительно квартиры можно купить задешево и уже, что называется, с полной обстановкой, насколько я понимаю, с одной из жительниц поселка...
Воргашор.
Да, Воргашор. Ты пообщался, как зовут даму, с которой ты разговариваешь?
Динара, очень хорошая девушка.
Ну вот давайте послушаем, что она рассказала о своем житье-бытие.
Раньше не было так, что жилье у нас было вообще дешевое. Ну, всегда на севере были, конечно, квартиры дешевле. Но сейчас совсем что-то они обесценились, потому что люди в основном пытаются уехать куда-то за пределы, куда-то в среднюю полосу, потому что здесь климат, инфраструктура. А именно в Аргашов. Ну, вот закрывается поликлиника, видели, какая у нас погода. То есть, мало ли что, мы не сможем вызвать ни врача. Скорой здесь уже нету. Дорога очень плохая. Иногда бывает так, что мы вообще отделены от города. То есть, здесь... Ну, никакой транспорт не проедет. Поэтому я думаю, что здесь вот такие дешевые квартиры, что они никому здесь не нужны. Я купила в соседнем подъезде трехкомнатную за 70 тысяч рублей. От этого я просто хочу избавиться, потому что зачем мне лишние деньги тратить? За 65 тысяч рублей двухкомнатную.
Ну вот, Динара из поселка Варгашор.
Я бы хотел вот вернуться к словам, которые Дмитрий Анатольевич сейчас сказал, что то стратегическая задача наша – сохранить наше присутствие на севере.
Хорошо, Андрей Михайлович, давайте мы тогда следующим образом поступим. Тема эта достаточно серьезная для всей нашей страны и, конечно, для отдельного взятого региона, поэтому через две минуты мы обязательно об этом поговорим.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Сегодня с нами журналист «Комсомольской правды» Алексей Овчинников, который не так давно вернулся из командировки в Воркуту, организовал ее сам себе для того, чтобы проверить, действительно ли в этом городе можно купить квартиру, не падайте в обморок, за 50-60 тысяч
двухкомнатную
рублей.
Двухкомнатную квартиру.
Двухкомнатную, да еще и полностью обставленную. Ну, правда, с коммунальными долгами, но это уже, что называется, кому как повезет. И выяснил, что да, можно. Но отнюдь не потому, что там такая ситуация, что квартиры даром раздают, приезжайте, берите. Ситуация аховая. И разобраться в этой ситуации мы сегодня пытаемся вместе еще и с директором Института региональных проблем, кандидатом политических наук Дмитрием Журавлевым. Дмитрий Анатольевич также с нами в студии. Но вот Андрей Михайлович уже задал вопрос относительно того, если есть отток населения, то свято место, говорят, пусто не бывает. Обязательно кто-то приезжает на эти ли должности, на эту ли работу, в эти ли дома заселяться. Леш, есть такой приток людей?
Есть, но, к сожалению, он не такой массовый. Вот, например, в 2014-2015 году туда приехало очень много шахтеров с Донбасса. То есть, смотрите, в чем проблема. Во-первых, эти люди знают, что это за специфика такая. Они уже обучены. Во-вторых, опять же, жилье. Здесь им дешевое жилье сыграло на руку, потому что очень многие их с Донбасса люди метались по России. Как вы знаете, для того, чтобы начать путь к получению российского паспорта, нужно где-то зарегистрироваться. Вот они ходили, бродили по России, нигде их не прописывают. Ну, соответственно, нельзя подать документы. А тут квартира раз за 100 тысяч, за 50 тысяч. Там, они тут же покупали жилье, регистрировались. И вот это многие уже с паспортами, естественно, российскими, работают на шахтах.
А, то есть они продолжают работать?
Да, и к удивлению, вот, представители Воркута уголь компании добывающей, они говорили, что мы боялись, что они, ну,
южане,
с югов, да, резко изменят так свою жизнь, климат. Но многие прижились, остались, говорят, да, работают, им нравится. Но, к сожалению, говорю, это не массовый поток.
Так вот,
к сожалению. Потому что если бы это был массовый поток, это было, к сожалению, потому что мы получили бы те же проблемы лет через 5 во втором издании.
В чем эти проблемы в данной ситуации?
А в данной ситуации все тоже моногород, монорегион. Есть некая вот эта угольная отрасль. Но заведомо, если у вас какая глубина, вы сказали, что
800
метров,
меньше.
Значит, уже начало конца. Понимаете, если...
Немножко поспорю, вот они в прошлом году в Воркута уголь выработали почти 10 миллионов тонн угля.
Да-да-да, и более того...
Причем это коксующийся уголь, очень ценный.
Я даже думаю, что он и дальше будет продолжаться. Можно нарастить производство, да, но дальше...
Тут еще такой нюанс есть, что Воркута-уголь перешел, его приобрела компания «Северсталь».
Да-да-да.
Потому что Череповецкий металлургический завод на Воркутинском угле.
В данном случае не мечется по рынку, не ищут, где купить.
С коксом вечная, да.
Не ищут, не смотрят, как там биржевые цены не ускакнули.
Но вы прекрасно понимаете, что если у вас глубина меньше, а толщина пласта выше, то у вас себестоимость тоже ниже. Да? Напомню, что та же Украина, имея Донбасс, я имею в виду до 14-го, до того, как они с ума сошли, закупала российский уголь. Закупала потому, что просто эффективно.
Ну, там, да, толщина пласта метр, и то считалось рентабельным.
Да, вот. Поэтому, да, Воркута-уголь может работать долго. Но если она начнет наращивать производство и даже поддерживать, ей будет очень непросто.
Не
потому, что кто-то плохой, да, и кто-то не так работает. Просто холодно и глубоко. Да? Поэтому то, что немного людей, может быть, это даже улучшит ситуацию. Да, потому что скорость увеличения объема производства не будет, и тогда эти люди там просто свою жизнь, простите, поживут. Они пойдут там через 20 лет к разбитому корыту.
Ну, простите, Дмитрий Анатольевич, у нас в некоторых отраслях, тяжелых отраслях, к которым относится, естественно, угольдобывающая промышленность, у нас и так с кадрами беда. То есть молодежь туда идти не хочет. А если мы говорим о том, что это еще и север, ну хорошо, они проживут там, проработают свою жизнь. А кто на смену-то им придет, если оттуда народ массово убегает?
Это еще один вопрос, потому что если мы говорим о Донбассе, они могут поехать и в Кемерово. Да?
Могут.
И пусть, и слава богу, и едут. Да?
Ну, там
я
вообще открытый
не о том, что не надо
способ
приезжать,
добычи.
Я о том, что не надо этому радоваться и наращивать производство с криками «Ура, мы как бы нашли выход». Это не выход, это временный выход. Я об этом говорю. Не о том, что не нужно уголь добывать, да, или тем более кокс. Но просто вы понимаете, что производство на севере – это всегда очень большие дополнительные затраты. Именно поэтому так упираемся мы в нефть и газ. Не потому, что у нас, кроме нефти и газа, в глазах нет ничего. Да? Я вот бывшим мэром Воркуты спорил как-то лет 5 назад на эту тему, да, членом общественной палаты, как раз он там комиссию по северу тогда возглавлял. А потому, что нефть и газ более рентабельны. И поэтому возимся именно с этими видами сырья на севере. Потому что при том климате, который там есть, чтобы держать рентабельное производство, нужно иметь сверхрентабельное производство.
Ну так что, принять волевое решение и сказать, дорогие жители Воркуты и других подобных городов и населенных пунктов и регионов, ну что мы можем сделать
сейчас
в условиях
мы
нынешней
работаем,
России?
Мы работаем, и коллега сказал, но при этом, понимаете, нужно иметь стратегию, нужно понимать,
вот,
во что это выльется
вот
через 10
поэтому
лет.
Поэтому я и спросил, в чем стратегическая наша задача? А удержать северные территории, сохраняя там промышленную базу, вот, и, естественно, людей, людские ресурсы, которые эту базу обслуживают. Только за счет сырья это можно сделать, как наиболее рентабельно?
Сейчас да, пока да.
А какими вам видятся другие еще возможности?
Объясню. Всегда осматриваются три направления. Не я это выдумал. Это именно добыча сырья, это военное присутствие, да, и это, грубо говоря, научное присутствие, то есть исследования, вот это все. Они так и осматриваются, что американцы у себя, что мы, да, у них теплее. Когда они говорят «Арктика», это они говорят о северной границе нашей тайги по климату. Да? Когда мы говорим «Арктика», мы говорим немножко о другом. У нас разные арктики. Потому что у нас длиннее, и чем длиннее, тем, простите,
это холоднее. Тундра, да.
Слушайте, я узнала, что в Воркуте среднегодовая температура минус 7 градусов.
Да.
Среднегодовая температура.
И то всего есть... лишь 70 дней в году без мороза.
Да, это же...
То есть отопительный сезон,
да,
11 месяцев почти идет.
И это при том, что Воркута на этом конце, да, а здесь, скорее всего, климат будет смягчаться на западной стороне, с этой стороны Урала. Скорее всего, с той стороны будет, наоборот, ужесточаться. Да? Мы можем, конечно, там и производство, в смысле переработку наладить, но она заведомо будет дороже, чем делать ее там, в Центральной России, mm-hmm, или даже в Центральной Сибири, в смысле южнее. Да? Кстати, в Воркуте в советское время огурцы и помидоры выращивали.
Но сколько это стоило? У них
вот,
там есть недалеко от Воркуты, я добавлю.
Там личные
остатки животноводческих ферм. Мне рассказали, тут барашков разводили, тут коров. Я говорю, сколько это стоило? Никто не считал.
Потому что Советский Союз ничего не считал. Деньги-то были деревянные. Деньги были учетные. Там где-то был учет того, сколько ты потратил.
Ну, люди, тем не менее, жили на эти деньги.
Сам факт. производства. Понятно. Да, ты вот смог барана или там огурцы вырастить на Крайнем Севере, ты герой, молодец и правильно делаешь. Да? Но так же у нас не получится сейчас. Именно поэтому сырье в приоритете, сырье и транспорт. В действительности, скорее всего, потом будет просто транспорт. Потому что при всех значимости сырьевой отрасли, я ее, не, упаси бог, не, она очень, очень и нефть, и газ, это, там в действительности, если развивать нефть и газ, то пойти придется на север по-любому.
Тут, там, ну, там речь уже и об арктическом шельфе идет.
Да, все уже нашли.
Поэтому, может быть, будут строить и нефтеперерабатывающие заводы, и да. газовые терминалы.
Ну, газосжижающие уже есть.
Есть, да, но только да? чуть, так сказать, в другом регионе.
Ну, да, да, но в принципе. Угу. А вот транспортная артерия – это ведь нефть неисчерпаемая. Вы знаете, какой вопрос поставили? Знаете, какая третья страна по количеству ледоколов в мире? КНР.
Китай, да, совершенно верно.
Почему? Потому что они спят и видят Северный морской путь как международную артерию. Они уже раз 20... Да,
один из путей их развития, один поезд, один,
да,
один
путь шелковый путь. Да, нам говорили, говорили с китайской крепостью. Ребята, Северный морской путь не русский, он мировой. Давайте вот как-то из этого исходить.
Нет, это наша национальная магистраль, которую мы можем сдавать в аренду. Вот, умный вот подход должен быть.
Поэтому бывший вице-премьер Дворкович на одном официальном мероприятии сказал, что мы приглашаем КНР во все свои проекты, кроме арктических. Его, правда, потом поправили и правильно поправили. Но его вот эта оговорка была не случайной. Потому что и Воркута – это западный край этой... До руки, понимаете? Не в связи с углем. Ну,
там, по-моему, 180 километров до Северного Ледовитого океана все.
Да. Так там, напоминаю, железная дорога строилась товарищем Сталиным. Другой вопрос, да, опять же, считать, стоило ли это, не стоило. Ну, мы же как 20, не да. считая строили, так не считая и бросили.
Это под тундрой по железной дороге, да. где мчит Курьерский, Воркута-Ленинград.
Да. Мы же ее практически построили до конца.
Да,
а потом все бросили вместе с депо, поездами. Только людей, слава богу, хоть оттуда вывезли. Да? Ведь, я же говорю, мы не считая строили, не считая бросали. Мы же не смотрели, вот это бросив, мы потеряем или приобретем. Понимаете? А это ведь тоже очень важно. Но, вы знаете, что сейчас Магадан ставит вопрос о том, что через Магадан на Якутию надо дорогу строить? Практически через повторяя Магадан. То, что в свое время вот эта дорога делала. А если бы она была, Воркута бы сейчас была значимым транспортным центром России.
Вы имеете в виду дорогу автомобильную, да?
Ну, я не знаю, какую они выбьют.
Потому что железные существуют и ходят железные поезда. Поезд, вот да. Алексей ехал в Москву из Воркуты на
поезд. Нет, нет, я имею в виду в другом регионе, Дальний Восток.
А, вот понятно.
Но это же та же дорога. Да? Просто это ее восточный кусок, который построили, а потом забросили.
Ну, давайте мы сейчас, уходя на небольшой перерыв, предложим нашим радиослушателям оставаться с нами, потому что мы впереди хотели бы затронуть тему не только отдельно взятого северного региона и отдельно взятой Воркуты, но и поговорить о проблеме отдаленных регионов в целом, кто приходит на замену бывающему населению и чем опасно вот это бегство в большие города. Так что оставайтесь с нами.
Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Национальный вопрос.
В студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Да, мы вновь приветствуем наших радиослушателей и напоминаем, что сегодня мы решили поговорить о проблеме не только северных регионов, а в одном из них, а именно в городе Воркута, побывал журналист «Комсомольской правды» Алексей Овчинников, но и о проблеме в целом. Что происходит с отдаленными регионами и почему наблюдается вот это бегство в большие города. И в этом нам помогает директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич помогает нам разобраться в этой проблеме и в ее масштабе. Но, кстати, Леш, вот ты знаешь, После, конечно же, твоей командировки была статья и в газете, и на сайте kp.ru, большой материал, и достаточное количество откликов, причем тех людей, которые понимают, о чем ты пишешь. Вот, в частности, Дмитрий Ильич написал: «При советской власти я считал своей огромной удачей распределение после Днепропетровского горного института именно в объединении Воркута-Уголь. Проработал 6 лет в Хальмер-Ю и на Юршоре, на одноименных шахтах. Везде жил только в общежитиях, отдельного жилья не давали даже молодым специалистам. А в 2017 году приезжаю в Воркуту в командировку и смотрю, из 15 шахт работают только 5. Вместо 20 миллионов тонн в год добывают только 6. Поселки закрываются».
Теперь 4 шахты.
Теперь 4. Вот еще один комментарий. «Весь север практически в таком положении. Дочка в Мурманске, наверное, год квартиру продавала». Ну и ирония. Уже недалек тот день, когда такой коммунизм придет в центр России. Заезжай в любой дом или квартиру и живи. А квартиры дарить властям, чтобы налоги не платить. Ну, я напомню, собственно, о чем идет речь. Дело в том, что Леша отправился в командировку не случайно, потому что увидел, что в Воркуте можно купить квартиру за 50-60 тысяч рублей. Двушку, да еще
можно
и меблировку.
Можно и дешевле.
Да, можно и дешевле. И выяснилось, что это не радость этого города и региона.
Люди хотят уехать
беда.
И стремятся любыми путями избавиться от жилья, за которое они вынуждены платить коммунальную, так сказать, плату, достаточно высокую в северных условиях, потому что там нет работы, потому что там нет для них перспективы, а покупателей нет.
И вот вы знаете, еще один комментарий. «Север», пишет еще один читатель, «продаю в Таганроге 20-летнюю трешку, ну, там, правда, цены другие, за 2 миллиона, приятель тоже трешку-хрущевку за 1,5 миллиона, покупателей нет». И вот здесь, Дмитрий Анатольевич, вы знаете, мне кажется, что мы выходим на еще одну очень важную проблему. Мы поговорили о проблеме «Севера», она действительно есть, но нельзя ее рассматривать в отрыве от всего того, что происходит у нас, пусть даже и не в очень отдаленных от центра регионах страны. Я сейчас говорю о каком-то чудовищном опустении небольших населенных пунктов, небольших городов и притоке массовом населения в Москву. Москву не любят, но при этом все в нее стремятся. Вот что это за парадокс?
Ну, во-первых, единственное, что хочу поправить, да, я боюсь, что отток людей из малых городов – это уже вчерашний день. Сейчас речь идет об оттоке людей из полумиллионников и миллионников. Собственно, это некое такое вот дерево, да, только поставлено наоборот, когда ствол сверху, вот Москва, а ветки вниз. Переехать из маленького города в Москву сразу фактически может только человек, который найдет здесь очень высокооплачиваемую работу. Даже снимая жилье, по-другому не получится. Во всех остальных случаях он должен идти по ступенькам, потому что он продает в маленьком городе жилье, покупает меньшее в среднем городе, там живет, как-то устраивается, копит и перескакивает на следующую ступеньку. Вот нижние ступеньки уже исчерпаны в основном. Да, у нас, конечно, есть золотой треугольник Ростов, Ставрополь, Краснодар, где тоже не рай земной, но там исторически большие станицы, по ним автобусы еще до сих пор ходят.
И там численность населения растет.
Да, там по-другому все устроено. Есть Северный Кавказ, где численность населения вообще растет астрономически. А во всех остальных случаях пылесос работает железно. Понимаете, вот он работает и работает. Почему? Я вот в одной столице региональной задал вопрос. Человек переезжает из нее в Москву, уже из столицы. Вот он предыдущий прошел. На мой вопрос, зачем? Ты переезжаешь на ту же зарплату, еще будешь снимать жилье. Знаете, что он мне ответил? Ну, там хоть какая перспектива есть, а тут-то никакой.
Ну, интереснее жизнь. Но надо признать, честно говоря, что это общемировая тенденция, если брать вот развитые страны.
Какая вещь? У нас в стране, советского даже времени, вот эта вот идея, там есть перспектива, она не носит рационального характера.
Угу, да,
она иррациональна. То есть человек просто верит в это, как в Божию благодать. Да? Вот как из миллионников колхозов бежали в советское время, что там хуже жили, чем... Вот у нас такой колхоз рядом с моим домом был. Да, вот тут Москва кончается, вот тут он начинает. И перебегали с гиканьем и свистом через улицу.
Это не колхоз имени, совхоз имени Ленина?
Нет, другой такой же. Да, и было это давно, в моей юности. Почему? Потому что там мы колхозники, а здесь мы горожане. Да? Это иррационально, это не связано. Там такие же были дома, там такой же был асфальт. Да?
Столичная
ничего.
Прописка все-таки уже.
Ну, вот только что, да. Понимаете, а другой случай, тоже из региональной столицы, молодой человек, закончил юридический факультет, поступил в местное министерство внутренних дел, это республика, поработал там, сейчас работает охранником на Белорусском вокзале. Счастлив просто до вот Слава тебе, Господи, вот оно случилось. Да?
Слушайте, ну это...
Высшее образование и должность в Министерстве внутренних
дел. А что его так радует вот в этом его положении?
Зарплата, наличие хоть какого-то завтрашнего дня.
А какой завтрашний день у него?
Но он думает, что он у него есть.
Угу. Быть старшим охранником.
Да, быть старшим охранником, самым старшим охранником, потом собрать деньги на
московскую однокомнатную квартиру. Ничего не надо, представляете? Зато здесь ночные клубы, развлечения.
Да нет, он зануда. Вот я его знаю еще с школьных лет. То есть он был школьником, когда я был чиновником в Приволжском федеральном округе. И я его помню школьником, который на всяких олимпиадах. Он фантастический зануда, такой правильный, зубной боли парень. Но вот... Посидел он в своем министерстве внутренних дел и понял, что сидеть ему тут на капитанской должности до пенсии. И он думает, что любое изменение лучше, чем это.
Ну, и это, так сказать, всеобщее заблуждение.
Да,
да, скажем
да.
Так.
Я просто повел конкретный
пример. Мифологизация такой столичной жизни.
Мифа,
да?
Мифа столицы. Это стопроцентный миф. Никакой речи о том, что уж тут медом намазано и классно вообще живет.
Да мы знаем.
Нет, ну ладно, хорошо. Если бы это был миф, с которым люди прекрасно жили бы в своих городах и думали, что где-то там будет лучше. Но люди же предпринимают реальные шаги.
Но
вот смотрите,
хотят.
Перебираются из одного города, оголяя его практически, лишая его трудоспособного населения. Там остаются пенсионеры и те, кто просто в силу привычки выехать не может, держась за там могилы своих предков. Есть такие, которым, да. которые не поедут. Но большинство-то срываются и едут. У нас этот процесс вообще сейчас лавинообразно происходит. Его можно остановить, его нужно останавливать.
Ну, смотрите, его, наверное, нужно остановить. Можно ли остановить? Можно. Но для этого нужно совершенно... Тут даже не стратегия нужна. Тут скорее нужен пиар. Да? Нужно, наконец, избавиться от мифа. Потому что ну, как в любом мифе, в той же американской мечте, правильно сказал наш ведущий, что это не наша, не национальная. Мечту-то осуществляет один из миллиона, но весь миллион верит, что этим одним uh-huh. будет он. Да? Вот то же самое. Ой, я поеду в Москву и буду богатым и счастливым. Ничего подобного. Поедет домой замученный...
А помните, как Москва сидят, не верит, когда, так сказать, героиня Муравьёва говорит, здесь живут дипломаты, внешторговцы, художники, поэты, вот она
да,
жизнь.
Лотерея.
Лотерея, да.
Лёш, скажи, пожалуйста, а вот те люди, с которыми ты общался в Иркуте, возвращаемся вновь, да, к тому городу, в котором ты побывал недавно, обратно возвращаются или нет? Вот уехали из Иркуты, а обратно возвращаются, понимая, что где-то в другом
есть,
городе не
есть
сладко.
Такие, есть, но есть? Опять же их мало. Есть люди, которые вот попытались найти некую лотерею в крупных городах, там Красноярск, mm-hmm. Новосибирск, в Иркутск доезжают, Москва. Понимают, что жизнь не сладка, понимают, что никто их там особо не ждет, да, возвращаются. Но опять же, это маленькая толика. Вот даже баланс по населению, я вам скажу, прибыло-выбыло, да, и итоговая цифра минус вот за этот год минус 1005 человек.
По Воркуте.
По Воркуте.
Ну, Воркута вообще самый быстро
вымирающий
город
России.
Это ведь он, к сожалению, этого почетного звания удостоен,
печально
в кавычках, разумеется.
Просто желая, понимаете, вырвавшись из такого города, желание экспериментировать и возвращаться обратно.
Не у многих найдется.
Не у многих найдется, да, если ты там, грубо говоря, из Краснодара поехал в Москву, или ты поехал из региона, который 8 часов ехать, это совершенно другая жизнь. Ведь очень большая часть миграции в Москву, это миграция маятниковая, да? Вот человек приезжает, 5 дней работает здесь, живет там. Это выгодно, потому что кормит он семью за цены своего города, а зарплату получает московскую.
И повезло, я добавлю, тем городам, которые находятся, вот я в свое время как-то устраивался, был такой в порядке эксперимента журналистского на один завод, который находится на 102-м километре. Вот повезло те, кто находится за 150-километровой зоной, наверное, так, Москвы.
Почему?
Потому что, ну, долго ехать, надо квартиру снимать. А когда вот в пределах 100-150-метровой зоны, вот это действительно Москва как спрут, она лучшие ресурсы забирает
сюда.
Слушай,
ну раньше-то в советское время и сейчас вахтовым методом работали как раз на северах. Почему бы не ехать туда специалистам?
Да,
отработал свои, так сказать, 3 месяца, а зарплата, большая зарплата, идет к тебе в город, так сказать, Ухрюпинск какой-нибудь.
Хотя у нас есть такие, ну, например, в некоторых регионах, не в Воркуте, но в некоторых регионах севера, все шоферы из Ингушетии.
А,
и паспорт Ингушетии, даже специально поезжает с ними, вот, часть его работы общаться с профсоюзом этих шоферов. И они как раз живут так. У них продукты дешевые, а здесь зарплаты высокие. Но зачастую гораздо удобнее ездить в Москву, ехать ближе. Зарплаты еще выше, условия все-таки не такие тяжелые. То есть смысл. А что касается Московской области, да, вот если говорить о 100 километрах, Московская область в этом смысле несчастный регион. Потому что факт присутствия... Вы знаете, мне как-то попросили в одной передаче высказать мнение о положительных и отрицательных сторонах жизни в области. И я с дуру согласился. Я сидел 2 недели, пытавшись в этом разобраться. Потому что из половины документов всем надо давать герои соцтруда, а из другой половины всех надо расстреливать. И то правда. Поэтому. Это парадоксальный регион, потому что Москва настолько влияет, вот этот московский магнит, на цены, на работу, на цены на жилье и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А зарплаты, простите, в области московские далеко не везде. В результате возникает разрыв такой, которого нет в Иркуте.
Небольшую паузу возьмем и продолжим буквально через несколько минут.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Национальный вопрос.
В студии журналист «Комсомольской правды» Алексей Овчинников, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев и мы, ведущий Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, сегодня говорим о проблеме Севера. Ну, начали с угольной столицы Севера Воркуты, где Алексей не так давно побывал в командировке. Ну и посмотрели вообще, что происходит в отдаленных и не очень отдаленных от центра регионах, областях, городах и небольших населенных пунктах. И поняли, что картина практически везде одна. Люди стремятся в центр, стремятся в Москву, ну или в другие крупные города. Можно ли и нужно ли с этим процессом что-то делать? Если да, то каким образом надо поступать? Вот, Лёш, что собираются делать в Иркуте для того, чтобы печальная слава самого быстро пустеющего города, все-таки это было уже не об этом городе?
Ну, напомню, что в конце августа было заседание с участием высших лиц государства, где обратили внимание, наконец, не просто на размытые какие-то там понятия «Севера», «Арктика», и по итогам которого Путин дал поручение правительству России подготовить специальный план развития Воркуты и Инты соседнего города. Вот в Воркуте, напомню, 4 шахты осталось. А в Инте в прошлом году закрылась единственная шахта. Там, кстати, то еще хуже ситуация. Много угля там горами лежит, но никто не знает, что с ними делать, как вывозить, потому что он там внутри еще подгорает. Вот. И все очень надеются, что это действительно будет некий такой сбалансированный план, где будет баланс, мотивация работать там и жить там. То есть, о чем мечтают люди, надеются, на что будет в этом плане. Обязательно дорога с большой землей, как они называют, с Россией. Они говорят, мы поехали в Россию, хотя находятся они вот в России. До ближайшего Сосногорска 700 километров у них расстояние, там нет дороги. Летом это невозможно проехать. Тундра, болото. Зимой может появиться зимник. Вот 10 лет назад туда пришел «Газпром», с Ямала идет ветка. Они обслуживают свои компрессорные станции, смотрят трубу. Но вслед за Уралами, КАМАЗами на легковушке ты 700 километров без инфраструктуры, кафешек, заправок, это надо быть полным. Чтобы отважиться.
Авантюристам, вот скажем так.
Да. Вот они мечтают, что будет дорога. Нормальное авиасообщение. Вот я немножко так добавлю, как я туда пробирался. Я когда увидел, что ценные билеты, там летает одна компания из Москвы там, за 35 тысяч, немножко я ужаснулся. Поехал через Салехард, долетел до Салехарда, через переправу, через Обь до Лабытнанги, с Лабытнанги до Воркуты, и это стоило в 2.5 раза дешевле. Потом авиасообщение вообще было отрезано, и там через неделю опять восстановили, но цены были аховые такие достаточно. Вот люди хотят, чтобы мы чувствуем себя отрезанными от этого всего.
Дмитрий Анатольевич, ну, если брать в масштабах, так сказать, всей страны, может ли быть какая-то принята программа или план, вот, чтобы остановить этот губительный, знаете, процесс, пока концентрации, излишней концентрации населения
пока
в крупных мегаполисах?
Активизировать переезд на восток. Да?
Да.
С этим не очень получилось по очень простой причине. Мы брали западные схемы, а западные схемы предполагают, что если тебе платят зарплату, все остальное ты купишь сам. В нашей стране это не так. Поэтому я сам, вот бывший начальник отдела комиссии по переселению соотечественников, скажу, на этом мы проиграли. Это была наша ошибка, и моя в том числе. Да? Сейчас, наверное, необходим более широкий план, чтобы не только Дальний Восток пытаться заселить, но что для этого нужно? Нужно, чтобы была не просто работа, а работа с перспективой, чтобы детей можно было быть уверенным, что если ты работаешь, ты детям дашь не только образование, но и возможность самореализации, своим детям. Это важнее, чем себе. Раз.
Это что, строить промышленные предприятия, производство, что,
промышленные
предприятия, социальную инфраструктуру?
Социальную инфраструктуру, строить образовательную инфраструктуру. Да, потому что, вот, например, Якутия это делает, и я бы не видел, что уже из Якутска так разбегаются, да, хотя там условия, прям скажем, не сильно лучше в Крутье. Был я в этом славном городе. Да. Понимаете, человек должен знать, что если он куда-то поехал из Москвы, это он не себе ногу отрезал, да, а он просто там будет работать. Вот если мы это сделаем, если люди поймут, что там они смогут работать, но для этого нужна территориальная развертка экономики. Мы вот впервые разговаривали об этом. У нас фактически все живут в Москве, все компании, потому что им так
прописано
реально выгодно, потому что они рядом с центром принятия решений. Не потому что они...
Ну, мы же не сможем вернуться к плановой экономике, когда в принудительном порядке строили производство, строили города.
В соответствии с решением президента Путина, план вот этой самой развертки 150 страниц. Угу. Вот если это будет не просто бумажкой, во-первых, а будет реализовано, и во-вторых, если это будет не придумано в министерстве, любом, я с уважением отношусь и к финансам, и к Минэкономразвитию, но из Москвы невозможно все рассчитать, это физически невозможно. Да? Если это будет согласовано с регионами, и мы создадим... В действительности вот эти наши просторы – это не наша проблема, это наша удача. Да, вот это разнообразие, мы на нем можем очень много выиграть. Мы вот говорили о Северном морском пути. То же самое, такие же веселухи есть и в других местах. Но мы ими не пользуемся,
Дмитрий
нам некогда.
Уважаемый, простите, Бога ради, я вспоминаю, что была идея, для чего вообще присоединяли новую Москву к Москве? Для того, чтобы чиновничий аппарат туда вывести. Чтобы
нет,
они,
ну, совсем не для
нет,
этого.
Нет, не для этого. Но, по крайней мере, в умах народных это было именно
в умах
так. Там
народных,
будет некая,
да.
Да, такая большая, значит,
вот представляете себе, что мы
сначала
Белый дом...
Чиновников,
да.
Севера,
мы,
и белый, потом за ними.
Мы Белый дом вывозим, например, в Новую Москву.
Да.
Да нам дешевле будет перестать в космос летать. Представляете, что это будет? Это перевоз всех систем связи, закрытых, со всеми их шутками и прибаутками. Да? Идея-то заслать органы власти по стране, она гуляет постоянно.
Да кто ж поедет-то из Москвы, эти органы власти?
Ну, Конституционный суд переселили в Питер.
Переселили в Питер, да.
Но, правда, там такие условия создали, что я бы тоже согласился.
Они же и так не часто друг друга видят. А представьте себе, что их еще и по территории разнесет.
И что тогда в этой ситуации делать? Хорошо, аппарат остается в Москве, в Санкт-Петербурге.
В любой стране должна быть столица и центр.
Замечательно. Да. Что регионам-то
делать? Во Франции
то
же самое. Вот наша система управления и система экономики одинаковая. Что французская, что наша. Да, вот один центр. Нужно, чтобы там, в остальной стране, было производство. Не банки, да, которые физически не могут принять много народу. Не потому что банки – это плохо, а потому что это другая специфика.
Ну вы же начинали наш разговор с того, что зачем в Воркуте производство, если это не рентабельно и невыгодно.
Да. Про Воркуту я не говорю. В Воркуте производство может быть рентабельно, надо посмотреть, чего. Вот для этого этот план на 150 страниц и писался.
Угу.
Да? А вот, например, где-нибудь там под Краснодаром или под Красноярском, надо посмотреть.
Ну, в Магадане есть авиазавод, ведь построили же.
Да, не только один металл производить, да, может быть, что-то еще. Посмотри.
Да, уважаемые, я так понимаю, что наш сегодняшний разговор – это просто такая, знаете, затравка для многосерийного исследования, что делать России для того, чтобы выйти из той ситуации, в которой оказались небольшие населенные пункты, отдаленные регионы, которые пустеют с каждым днем. И сегодня в студии были директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, журналист «Комсомольской правды» Алексей Овчинников и мы, ведущий Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.